«Если бы ты вел себя как белый человек, — втолковывал я ему, — то получил бы свою долю золота».
«О чем ты болтаешь?» — прохрипел он, силясь дотянуться до рукоятки ножа за глинищем.
«О затерянной россыпи, о чем же еще?» И я с удовольствием снова вцепился ему в уши.
«Постой-ка!» — запротестовал он. «Ты хочешь сказать, что вы ищете золото и больше ничего?»
Я так удивился, что даже выпустил его лопухи. «Ну да. А разве вы следили не за тем, чтобы завладеть картой дядюшки Джейкоба, на которой обозначена россыпь?»
«Слезь с меня!»
Глентон даже свистнул с досады и, воспользовавшись моим состоянием, спихнул со своей груди на землю.
«Черт подери!»
Он поднялся и стал выколачивать пыль из штанов.
«Мог бы догадаться, что мой приятель всю жизнь витает в облаках. Видишь ли, после вчерашней встречи, а в особенности, когда ты упомянул каньон дикой кошки, он заявил, будто вы следите за нами, а кирки да лопаты — это, мол, так, для маскировки. И еще он заявил, что вы, без всякого сомнения, работаете на конкурирующее научное общество, хотите нас опередить и сами изловить дикаря».
«Что? Неужто ты думаешь, что под сплетнями вокруг дикаря и впрямь что-то кроется?»
«Я на этот счет так полагаю», — научным тоном заявляет Билл. «Тот золотоискатель порассказывал мне о каньоне дикой кошки изрядно, всякой чертовщины. Сначала над ним посмеивался, но он извел столько пороха, что под конец я уже был готов поверить всему. Вот почему я здесь в проводниках у чужака. И, кстати сказать, далеко не уверен, что ты с твоим дядюшкой тратите время с большей пользой». «Когда я сегодня утром», — продолжал Билл, — «я наблюдал в кустах сначала физиономию, а после задницу старого Джейкоба, я убедился в правоте слов Ван Брока. Вы не думали отправляться к пику антилопы. И чем больше я прикидывал и так, и эдак, тем больше убеждался в мысли, что вы за нами следите, чтобы выкрасть нашего дикаря. Вот и решил раскрыть карты».
«Прекрасно», — подвел я черту. «Мы пришли к взаимопониманию. Вам не нужна наша россыпь, а нам, понятное дело, ни к чему ваш дикарь. Лично мне этих дикарей хватает среди родственников на Медвежьей речке. Тащи Ван Брота в наш лагерь, и там объясним все ему и моему слабоумному дядюшке».
«Идет», — согласился Глентон, застегивая пояс с кольтами. И вдруг: «Эй, что там еще?»
Откуда-то снизу, из каньона, донесся вопль: «Сюда! На помощь!»
«Это Ван Брок!» — заорал Глентон. «Он в одиночку спустился в каньон. Скорее!»
Рядом с лагерем находился овраг, спускавшийся на дно каньона. Мы скатились по нему вниз и оказались у отвесной скалы. Неподалеку в стене чернела расселина, вход в пещеру. А у самой расселины, запинаясь, ходил по кругу Ван Брок и визжал точно собака, которой прищемили хвост. Потерявший прежнюю правильную форму пробковый шлем валялся на земле, и там же лежали очки. Голову профессора украшала шишка величиной с репу, а сам он, не переставая, исполнял то ли пляску привидений, то ли еще что-нибудь в том же роде. Без очков со зрением у профессора было совсем худо. Когда он нас заметил, из его груди вырвался пронзительный вопль, и он наладился дать стрекача по дну каньона. И, видно, принял нас за новых врагов. Не желая устраивать скачки по жаре, Билл, стянув сапог, запустил им в Ван Брока, и тот упал с воплем о помощи.
«Ко мне!» — верещал он. «Мистер Глентон, на меня напали, помогите!»
«Да хватит вам орать!» — проворчал Билл. «Здесь Глентон. Все в порядке. Брэк, подай ему очки. Ну, рассказывайте, что тут стряслось».
Профессор несколько раз хватанул ртом воздух, нацепил очки и расширенными от ужаса глазами оглядел нас раза три с головы до ног. Потом он с трудом поднялся и, ткнув дрожащей рукой в сторону пещеры, простонал:
«Дикарь! Сегодня я решил провести исследование в качестве частного лица и только спустился в каньон, как сразу увидел его. Великан в шкуре кугуара, а в руке огромная дубина. Когда я попытался его задержать, он обрушил мне на голову убийственный удар и скрылся в расселине. Его обязательно надо поймать.
Я заглянул в пещеру. Там царил полный мрак, и маломальскую наводку могла бы дать разве что сова. Тогда Глентон потуже затянул оружейную упряжь и говорит.
«Что там все-таки есть, Брэк? Что-то ведь ударило профессора по голове. Об этом каньоне рассказывают страшные вещи. Сам не раз слышал. Пущу-ка я туда добрый заряд и...»
«Нет, ни за что!» — взвился Ван Брок. «Науке он нужен живым!»
«Что за крик?» — неожиданно раздался голос неподалеку, и, повернув голову, мы увидели приближающегося дядюшку Джейкоба с винчестером в руке. «Все в порядке, дядюшка Джейкоб», — говорю я ему. «Дикаря ловим. Им, оказывается, не нужна твоя затерянная россыпь. Они и в самом деле охотятся за дикарем, а вот сейчас загнали его в эту пещеру».
«В порядке, говоришь?»
Он недоверчиво помотал головой.
«А мне вот кажется, что вместо того, чтобы убивать время на всякого рода глупости, ты должен помогать мне искать мою пещеру. Тоже мне помощничек».
«Ах так? Ты лучше скажи, где тебя черти носили, пока мы с Биллом спорили до хрипоты».
«Я не сомневался, что ты возьмешь верх, и потому, не теряя времени, занялся каньоном», —
не моргнув глазом, ответил дядюшка.
«Ну ладно, хватит, у нас есть дела поважнее». «А как же дикарь?» — воскликнул Ван Брок. «Ваш племянник мог бы оказать неоценимую помощь в деле поимки и дальнейшей транспортировки сего великолепного экземпляра. Подумайте, речь идет о науке, о прогрессе, а...»
«О полосатом скунсе», — находчиво вернул дядюшка Джейкоб.
«Брэкенридж, идешь ты или нет?»
«Все», — говорю, — «теперь помолчите, оба. Я уже устал от ваших пререканий. Сделаем так. Я войду в пещеру и выгоню дикаря наружу. Билл, как только появится, стреляй ему в заднюю ногу, тогда мы его живо скрутим».
«Но ты оставил на плато оба кольта вместе с поясом», — возразил Глентон.
«Но они не понадобятся. Ты ж слышал, Ван Брок запретил убивать дикаря. А если в темноте палить начну, то запросто могу его укокошить».
«Ну ладно», — говорит Билл, взводя курок. «Я вижу тебе любой дикарь по плечу».
Так вот, вошел я, значит, в пещеру, а кругом тьма, хоть глаз кали. Я ощупью двигался вперед и скоро обнаружил, что лаз разделяется надвое. Выбрав тот, что попросторнее, я скоро ткнулся в нечто крупное и мохнатое. Послышалось глухое «умп», и кто-то сгреб меня в мощные объятия. Я так и понял, что передо мной дикарь, и что он не иначе, как на тропе войны. Я накинулся на него, он на меня, и, сцепившись в неделимое целое среди кромешного мрака, мы топтались по неровному каменистому полу, кусались, мяли и рвали друг друга на части. Медвежья речка недаром славится борцами, и надо ли говорить, кто среди них наилучший? Но все же этот чертов дикарь задал мне работенку. Он оказался самым крутым и самым волосатым парнем из всех, кому я когда-либо прикладывал руку. А укусов и тумаков у него было припасено для меня столько, что с избытком хватило бы на троих. Он исступленно грыз меня, лапал по всему телу и с таким усердием возил по полу, что мне аж поплохело. На какой-то миг показалось, что душа моя расстается с телом, но тут же я представил себе, каким унижением подвергнутся мои родственники на Медвежьей речке, когда в округе прознают, что их чемпиона до смерти загрыз в пещере какой-то дикарь. Мысль о небывалом позоре пробудила во мне зверя. Мозг захлестнули кровожадные инстинкты, силы удвоились. В следующую минуту я отвесил этому типу такого тумака, который уложил бы на месте любого, неважно, дикий он или ручной. Да в придачу, размахнувшись хорошенько, от души легнул противника в живот, да еще боднул несколько раз в нюх, после чего он ослабил объятия и часто-часто задышал. Не теряя времени, я нащупал на его голове то, что больше всего походило на ухо, запихнул в рот и упоенно принялся перемалывать челюстями. И вот, не выдержав моего последнего аргумента, дикарь издал рычание, в котором не было ничего человеческого,
отпрянул от меня и, разбитый на голову, ринулся к выходу, должно быть, зализывать раны на солнышке. Я поднялся и, спотыкаясь на каждом шагу, побрел следом. Снаружи донесся единодушный вопль, но выстрела не последовало. Впереди замаячил просвет, и скоро я показался в расселине пещеры, в крови с головы до ног, вместо одежды одни лохмотья.
«Где он?» — хрипло выкрикнул я. «Неужели упустили?»
«Кого?» — спрашивает Глентон, выходя из-за валуна, пока дядюшка Джейкоб и Ван Брок спускались с дерева, росшего чуть поодаль.
«Ну, дикаря, конечно, черт бы его!» — прорычал я.
«Никакого дикаря мы не видели», — заявляет Глентон.
«Да? А кого же я тогда выгнал из пещеры?»
«Мы только гризли и видели».
«Ага», — осклабился дядя Джейкоб. «Это и был дикарь Ван Брока. А сейчас, Брэкенридж, если ты уже наигрался с медведем, мы...»
«Нет-нет», — испуганно завопил Ван Брок, подпрыгивая от возбуждения.
«Без сомнения, это был человек. И я имею в виду то, что ударил меня по голове и скрылся в норе. Это не медведь. Он все еще там, если только у пещеры нет другого выхода».
Дядюшка Джейкоб заглянул в пасть пещеры и говорит.
«Да нету там никого. Даже дикарь не посмел бы забраться в логово гризли. А если бы и посмел, то остался бы там на... Уау!»
Из мрака пещеры со свистом вылетел камень и ударил дядюшку Джейкоба в живот. Дядюшка Джейкоб переломился надвое и ткнулся головой в землю. И тут я вспомнил.
«Ага!» — воскликнул я. «Все ясно!»
Потом взял у Глентона шестизарядник, взвел курок и говорю им. «В пещере есть развилка. Я выбрал не тот ход. Стойте здесь, только освободите перед дырой чуток места. На сей раз он от меня не уйдет!» С этими словами я ринулся в пещеру и, не обращая внимания на рой камней в воздухе, углубился в узкий ход. Был темно, как в запечатанной консервной банке, но, похоже, я не ошибся в расчетах. Впереди слышался топот босых ног по каменному полу. Я наддал ходу и тут заметил слабый свет. В следующий момент я завернул за угол и очутился в небольшом гроте. Из узкой бреши в стене, на высоте нескольких ярдов от пола, падал солнечный луч. В неверном свете я увидел фантастическое существо, которое делало отчаянные попытки удержаться на крохотном выступе перед брешью.
«А ну, слазь!» — загремел по гроту мой голос.
Он словно не слышал. Тогда я подпрыгнул, одной рукой ухватился за край выступа, подтянулся и мертвой хваткой вцепился ему в ногу. Ощутив на своей лодыжке железные пальцы, существо дико взвыло и опустило мне на голову дубину. Удар был настолько силен, что под рукой обломился кусок скалы, и поскольку я не захотел расстаться с его лодыжкой, то со стены слетели мы оба. К счастью, я упал на камни головой и отделался шишкой, в то время как наиболее важные части скелета, ну, ребра, например, вообще не пострадали. Моему напарнику повезло меньше. Он заехал макушкой мне в челюсть и потерял сознание. Я тут же поднялся, ухватил пленника под мышки и потащил на свет Божий, где нас дожидались остальные. Я свалил его перед ними на землю, и все вылупились на трофей, словно не веря своим глазам. Дикарь был великолепен. Мужчина огромного роста, со спутанными волосами и усами длиною в фут. Чресло дикаря прикрывало шкура кугуара.
«Белый человек!»
От научной удачи Ван Брок совсем ошалел.
«Натуральный кавказец! Это величайшее открытие наших дней! Доисторический дикарь до индейской эпохи! Потрясающий вклад в антропологию! Дикарь! Самый настоящий дикарь!» «Дикарь? Черта с два!» — встрял в излияние профессора дядюшка Джейкоб. «Это ж старина Джошуа Брэкстон, который всю прошлую зиму волочился за престарелой девицей, учительшей из рваного уха, да так и не уговорил ее выйти замуж».
«Это я ее уговаривал!» —
взвился старина Джошуа, к которому вдруг вернулся дар речи. «Все хорошо, что хорошо кончается. Я боролся за свою свободу, как и ныне борются за свою жизнь. Это она со своей родней пыталась женить меня на себе и превратила мою жизнь в кромешный ад. Я все терпел, пока они не замыслили меня похитить и женить насильно.
Тут у меня сдали нервы, и я удрал подальше ото всех. А чтобы отпугнуть людей, время от времени шатаюсь по горам в шкуре и с дубиной на плече. Единственное, чего я жажду, — это покоя, тишины, и чтобы ни одной женщины поблизости, гори они все ясным пламенем.
Поняв, что надежды на дикаря рухнули, Ван Брок не выдержал и разрыдался. А дядюшка Джейкоб снова завел свою песню.
«Поскольку идиотская выдумка насчет дикаря благополучно разрешилась, не пора ли нам заняться более важными делами? Джошуа, ты эти горы знаешь даже лучше меня. Помоги найти затерянную россыпь, и я возьму тебя в долю».
А старина Джошуа и отвечает.
«Этой россыпи нет вовсе. Она просто привиделась полоумному золотоискателю, когда тот бродил по пустыне».
«Но у меня есть карта, купленная у мексиканцев белой кляче», — загорячился дядюшка Джейкоб.
«Дай-ка взглянуть», — говорит Глентон. «Черт возьми, так и есть. Тебя надули. Сам видел, как мексиканец рисовал эту карту, а еще он сказал, что собирается продать ее одному старому ослу за бутылку виски».
Дядюшка Джейкоб уселся на обломок скалы и принялся накручивать усы.
«Все пропало»,
— еле слышно прошелестел он.
«Конец мечте. Надо возвращаться домой, к супруге».
«Как видно, ты в отчаянном положении, если дело дошло до такого»,
— сочувственным тоном проговорил старина Джошуа.
«Оставайся-ка лучше здесь. Правда, здесь нет золота, так зато нет и женщин».
«Бабы — это сплошь силки да капканы», — согласился Глентон. «Пусть Ван Брок проводит кто-нибудь другой, а я останусь с Джошуа».
«Вам всем должно быть стыдно за такие слова о дамах. Я решил как-то приободрить этих разочарованных жизнью. Я настрадался от дамского непостоянства даже больше, чем вы, змеилово несчастные. Однако не держу зла на всю их породу». «И что же еще?» — продолжал я, все больше распаляясь в ораторском раже. «Что еще в нашем паршивом, неспокойном мире, нашпигованном кольтами, ножами, тарантулами и медведями? Что еще, спрашиваю вас, джентльмены, может сравниться с женской лаской, красотой, с женской нежностью, которая...»
«Вот он, негодяй!»
— взрезал воздух до боли знакомый скрежет ржавой пилы.
«Не давайте ему уйти! Вздумает бежать, стреляйте!»
Мы повернули головы. В пылу спора мы не заметили, как по оврагу в каньон спустилась кучка людей. Это были тетушка Лавака, шериф из Рваного Уха, а с ним еще человек 10. В руках все держали по дробовику, и все дуло смотрели на меня.
«Не рыпайся, Элкинс!» — предупредил шериф, явно нервничая. «Или получишь залп крупной дроби, вперемешку с 10-центовыми гвоздями. Я достаточно тебе наслышан, а потому принял крутые меры. Ты арестован за похищение дяди Джейкоба».
«Ты что? Совсем спятил?» — спрашиваю я его.
«А ты как думал?» — взвизгнула тетушка Лавака, размахивая в воздухе клочком бумаги. «Похитил бедного старого дядюшку, чтобы содрать за его шкуру выкуп! Чего таращишься? Все прописано на этой самой бумаге, а внизу твое имя. А еще написано, что ты отправляешься с дядюшкой Джейкобом дальше в горы и предупреждаешь, чтобы я вас не преследовала, то есть в открытую мне угрожаешь!» «Впервые в жизни я сталкиваюсь с подобной наглостью. Как только недотепа Джой Хопкинс передал мне твою дерзкую писульку, я немедленно ни секунды побежал за шерифом». «Джошуа Брэкстон, а ты с чего это вдруг вырядился в шкуру? Мой бог, куда мы идем? Эй, шериф, ну что стоишь, дурак, дураком? Почему не надеваешь на него наручники, цепи, кандалы? Или испугался этого простофили?»
«Все, — говорю, — хватит. Здесь какая-то ошибка. Я и не думал никому угрожать».
«А где сейчас тогда Джейкоб?» — спрашивает она. «Подавай мне его сейчас же, не то!»
«Он укрылся в пещере», — сказал Глентон.
Тогда я засунул голову в расселину и заорал в темноту.
«Дядюшка Джейкоб! Или ты выйдешь сам к своей половине, или я тебе помогу».
Он сразу вылез наружу. Такой весь кроткий да пришибленный, что больно смотреть.
Я ему говорю: «Растолкуй ты этим идиотам, что я никакой не похититель».
«Все правильно», — отвечает дядюшка. «Я сам взял его с собой».
«Черт бы вас всех побрал!» — взорвался шериф. «Можно подумать, у меня нет других дел, кроме как устраивать бешеную погоню по горным тропам. Да еще впустую. Будь я проклят, если хоть раз еще послушаю женщину».
«Заткни пасть!» — дикой кошкой взвыла тетушка Лавака. «Тоже мне шериф называется! И все-таки, Джейкоб, чем занимался здесь с тобой Дилда Брэкенридж?»
«Понимаешь, Лавакочка, он помогал мне искать золотую россыпь».
«Помогал тебе?» — заверещала тетушка. «Да ведь я ж послала его доставить тебя домой, Брэкенридж Элкинс! Знай, я обо всем расскажу твоему папаше! Такие ленивые, опустившиеся, отпетые, бесчестные...»
«Заткнись ты!» заревел я дурным голосом, доведенный до белого коленя ее красноречием. Сказать по правде, я редко распускаюсь настолько, чтобы орать во все горло. Но сейчас был как раз такой случай. По каньону прокатилось громоподобное эхо. Закачались деревья. С сосен градом посыпались шишки, а по склонам гор запрыгали камешки. С криком возмущения тетушка Лавака отодвинулась от меня подальше.
«Джейкоб!» — заскрипела она. «Неужели ты позволишь этому бандиту разговаривать со своей супругой подобным тоном? Немедленно вышиби мозги из башки негодяя, чтобы впредь ему неповадно было так обращаться с женщиной!»
«Ну-ну, что ты, Лавакочка!» — решил было успокоить супругу дядюшка Джейкоб. Но та не поддалась на уговоры, а с размаху заехала ему кулаком в ухо, и дядюшкина голова нырнула промеж ног, к заднице. Видя такое дело, Ван Брок, шериф и вся шерифова команда с такой поспешностью бросились в отступление вверх по оврагу, точно сам дьявол дышал им в затылке. Глентон отгрыз от пачки табака добрый кус и с ухмылочкой обернулся ко мне.
«Ну, ты вроде бы хотел еще что-то сказать насчет дамских нежностей и ласки. Продолжай, мы слушаем».
«Нет, ничего», — отрезал я. «Женское общество не для меня. Решено. Остаюсь с Джошуа, с тобой и нашим приятелем Гризли».